Дорогие собравшиеся, разрешите вас всех сердечно поприветствовать любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы перейдем к разбору 18 главы книги Откровения. Текст будем читать сегодня более длинный, но до того, как я зачитаю этот текст, сперва некоторые вступительные пояснения. В 17 главе мы читали в заключении этой главы о суде над Вавилонской блудницей. Прошлый вечер я говорил, что Библия различает Вавилон географический, то есть город с Вавилон, Вавилон исторический, то есть два бывших государства, которые следовали друг за другом, Вавилон религиозный или мистический, это и есть Вавилонская блудница, Вавилон пророческий, который еще должен в будущем быть построен, мировая резиденция Антихриста, и Вавилон коммерческий или торговый. Значит, это пять понятий Вавилон. Везде это одно и то же. Смешание религии, политики и мира, обогащение, смешание праведного с неправедным. И в прошлый раз мы говорили о гибели Антихриста, то есть как руководителя и всего, это, то есть о гибели Вавилонской блудницы, этого религиозного объединения. А сегодня вечером наша тема – гибель пророческого Вавилона, города Вавилона, который еще должен будет построен как резиденция Антихриста. И в то же время он является коммерческим Вавилоном, потому что он тоже называется блудницей. Сперва некоторые сведения об историческом Вавилоне и географическом, который действительно был. Значит, раньше я говорил, что один из первых государств, который появился на этой, первых городов, который появился на нашей земле, это был город Вавилон. И Нимрод основал в Вавилоне или вокруг Вавилона свое первое государство. Это государство называется в истории Древневавилонским государством. Оно просуществовало с 2240 года по 2050 год до нашей эры или до рождения Иисуса Христа. То есть где-то 190 лет просуществовало это государство. Потом, в 2050 году, ассирийцы усилились со столицей Ниневией. И вот тогда, долгие годы, до 625 года, до рождения Христа, ассирийцы владычествовали над вавилонянами. В 625 году Навуходоносор основал свое нововавилонское государство. Столицей была опять. Был опять город Вавилон, но это государство в истории называется Нововавилонским, потому что оно было после основано. И вот об этом Нововавилонском государстве Библия много и говорит. И об этом Новом Вавилоне, который тогда был, значит, весьма расширен и укреплен Навуходоносором. И об этом Вавилоне мы читаем в 13 главе пророка Исаии, в 19 главе, что он краса царства, гордость халдеев, но будет ниспорвержен Богом, как Содом и Гоморра. То есть Содом и Гоморра больше не восстановлены, а Вавилон разрушался и восстанавливался многократно, и теперь его реставрировали многие бывшие храмы там, и раскопки велись туда, многие туристы приезжают. Так что сегодня Вавилон не подобен Содому и Гоморре. Теперь некоторые сведения об этом бывшем городе. Он в то время был самым большим городом на земле. Такие города с 30 или 18 миллионами жителей, какие есть сегодня, в то время еще не было. Вавилон был где-то 400 километров севернее от Персидского залива. Он был четырехугольный, и сторона, каждая, длина каждой стороны была 30 километров. Представим себе, что крепостная стена вокруг города была в 120 километров. Значит, Рогозин пишет свое толкование Откровения где-то в 60-х годах. И в то время он писал, что Вавилон древний был 5 раз больше Лондона и в 12 раз больше Нью-Йорка. В В то время, в 60-х годах, позначить по размеру города. Но жителей, наверное, в этих городах больше, потому что таких высоких небоскребов, какие люди строят в наше время, в древние времена люди не строили. Крепостные стены Вавилона были до 100 метров высоты. Внизу они были 25 метров ширины, вверху до 18 метров. 6 боевых колесниц, то есть запряженные конями колесницы, могли в один ряд ехать. Как это сегодня у нас автобан, где 6 полос движения. Так, такая стена была вверху. Сотни медных ворот с железными запорами, что в то время было неразрушаемое. Много сотен башен над этими воротами, то есть самый сильный город в свое время. И в 538 году до рождения Христа город был взят медоперсами, был взят хитростью, значит, персидским царем Киром. И пророки неоднократно после говорили о разрушении этого города. Особенно Исаия и, значит, Иеремия в последних двух своих главах говорит много об этом. Но полностью Вавилон, значит, не был так разрушен, как говорили пророки. И в настоящее время, как я говорил, остались остатки города. В первых веках христианства в Вавилоне была церковь. И в этой церкви трудился апостол Павел, Петр вместе с Марком. В первом послании Петр пишет в 5 главе, в 15 стихе: «Приветствует вас избранная, подобная вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Католики стараются, особенно католическое священство, старается это место истолковывать иначе. Тут говорят, это прообразно Петр написал. Фактически Петр якобы был в Риме, а не доказано, что вообще Петр когда-либо был в Риме. Хочется доказать, что Петр был первым римской папой, и что Петр был первым среди апостолов, и значит, римские священники имеют право главенства над всем христианством. Это кому-то нужно было. Но фактически Петр трудился в Вавилоне. Он бы написал тогда, если бы он был в Риме, что он трудился в Риме. И почему бы Павел поехал туда, если бы в Риме трудился в это время апостол Петр? Значит, в V веке, уже после рождения Христа, еще в то время жило очень много евреев в Вавилоне. У евреев было 3 университета в городе Вавилоне в V веке. Значит, одна часть еврейского Талмуда, так называемый Вавилонский Талмуд, был здесь, в Вавилоне, написан. Так что город никогда не был так сильно разрушен, как говорили пророки Ветхого Завета. Вот, к примеру, пророк Иеремия говорит в 50 главе о разрушении этого города Вавилона. Мы прочитаем 2 стиха, 39 и 40. «И поселятся там степные звери и шакалы, и будут жить в ней страусы, и не будет обитаем вовеки, и населяем в роды родов, как нисповержены Богом Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться». То есть в таком масштабе, как говорят пророки, тут Вавилон не был уничтожен. И тысячи туристов его и теперь посещают, там люди работают, значит, которые обслуживают туристов. И толкователи Библии говорят, очевидно, Вавилон еще раз должен быть разрушен. И посильнее, чем до этого раза. И вот с этой темой мы сегодня вместе и займемся. Значит, Вавилонская блудница – это религиозное объединение, о нем мы в 17 главе говорили, а торговый Вавилон, коммерческий Вавилон и Вавилон и пророческий, как столица будущего государства, о нем сегодня мы будем говорить. Я в прошлый вечер говорил, что Антихрист постарается во всем уподобиться Иисусу Христу. А раз у Бога здесь на земле есть резиденция, то он построит тоже свою резиденцию. И вот интересно то, что и у Навуходоносора в Вавилонском государстве, И у Кира, и у Дария в персидском государстве тоже был Вавилон столицей одно время. И столица Александра Македонского в его государстве тоже был Вавилон. И вот столицей Антихриста, этот город тоже будет называться Вавилон. И по всей вероятности он будет на том же где-то приблизительно месте. Итак, мы теперь переходим к разбору 18 главы. Я здесь прочитаю 20 стихов. Это более длинный отрывок. Здесь о каждом стихе будет меньше сказано, а потом мы почастично его разберем. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: Пал Вавилон, великая блудница, соделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего он напоил все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвойне воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвойне». Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в своем сердце: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Стоя издали от страха мучений ее и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о нем, потому что товаров их никто уже не покупает». Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и весона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, и меди, и железа, и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стояли вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили, и плача, и рыдая, говорили: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сём небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд над ним». До сего места. Значит, теперь мы возобновим еще раз первые три стиха. Здесь мы имеем последнее возвещение о гибели этого города. Уже в 14 главе, 8 стихе раз говорилось о том, что этот город погибнет. Потом в 16 главе, в 19 стихе вторично говорилось о том, что этот город будет сожжен, что о нем Бог вспомнит. А теперь в третий раз, значит, говорится об этом, третье предупреждение в начале главы, а потом исполнение этого трехкратного предупреждения. Я прочитаю первые три стиха еще раз. «И после сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего великую власть. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего он наполнил, он напоил все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“. Здесь опять появляется особо сильный ангел. Этот ангел сходит с неба. Те другие ангелы, которые раньше возвещали о гибели Вавилона и открывали Иоанну то, что должно случиться, или поясняли Вавилону, что тайну зверя и тайну блудницы, они поясняли это на небе. Потом пришли с ангел с Иоанном, пришел ангел на землю, и тут показывал ему блудницу. Это ангел теперь сходит с неба. Он особо сильный, особо славный. Ангелы разделяются в силе и в славе своей, но это не сам Иисус Христос. И этот город, этот ангел возвещает о Вавилоне. Он называет его великой блудницей. Этот город – жилище бесов, потому что оттуда произошло идолопоклонство. Он – пристанище всякому нечистому духу, потому что связь с нечистой силой, с демонами, с бесами была налажена здесь, в Вавилоне. Он – пристанище всякой нечистой и отвратительной птицы. Птица в Слове Божьем очень часто, значит, птица символизует хищников. Когда-то видел хлебодар египетского фараона сон, что он несет корзину, и на голове, и там много различного печенного. И птицы небесные брали это печенное. Иосиф говорит: это птицы клевать будут твое тело. То есть птицы-хищники. А часто мы говорим: ну, это и птица. Если мы так выражаемся, то мы нехорошего мнения об этом человеке. Или называем его совой, или уткой, или еще какой-то, каким-то именем, или важный гусь. То есть птица это в этом смысле нарицательная. Все нехорошее, все важное, все нечистое произошло от этого города Вавилона. И здесь Господь говорит, что ибо яростным вином блудодеяния своего он наполнил все народы. Уже в 17 главе во 2 стихе мы об этом читали, что эта блудница, значит, в религиозном смысле она напоила все народы блудодеянием своим. А здесь написано еще и в другом отношении. Вся неправда, всякая спекуляция, всякое стремление к обогащению произошла отсюда. Еремия, 55 глава, 7 стих. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Это написано более 2500 лет тому назад. И вот после, где-то 600 лет спустя, апостолу Иоанну открываются те же самые слова, та же картина, которую видели пророки Ветхого Завета. Что же произошло отсюда? Я говорил раньше, власть царей. Во-вторых, богатство купцов. Потом великая роскошь. И отсюда произошла коррупция или компромиссы всех этих трех различных течений, то есть религии, политики и коммерции. Отсюда произошло насилие, отсюда произошла власть одного над другим, богатых над бедными. Ленин когда-то сказал: всякая власть есть насилие, но действительно всякая, и советская власть, все без исключения. Каждая власть хочет руководить, хочет жить, хочет наживаться, и живет она всегда за счет населения своей страны и очень часто еще участвуя в различных нехороших сделках. Дальше теперь в 4 и в 5 стихе мы имеем призыв к Божию, к своему народу об отделении. Мы прочитаем эти два стиха, 4 и 5. «И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехе ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Иоанн слышит теперь этот голос неба. Он не видит, кто говорит, может, ангел с храма, может, какой-то небожитель дает вот это повеление Божьему народу, своему народу, чтобы он вышел. Кто же этот Божий народ? Значит, церкви в это время нету на земле. Мы же говорим теперь о самых последних днях великой скорби. Церкви нет. Запечатленные из израильского народа 144 тысячи вознесены. Те, кто свидетельствовал об Иисусе Христе из евреев и язычников и не принял начертания Антихриста и не поклонялся Ему, они убиты. Кто же теперь народ мой еще? Тут остались еще евреи. Часть евреев где-то в убежище, и по всему земному шару и сегодня еще рассеяны многие евреи. И здесь Господь обращается к ним, к народу своему. Везде, где было много торговли, там всегда были евреи. Это были люди предприимчивые. Они торговали, они находили общий язык среди любой нации. Это особое свойство, которое Бог даровал этому человеку. Один из немецких богословов пишет, что еврей может на любом месте прижиться и остаться евреем. То есть он сохраняет культурные, религиозные особенности своего народа, и он легко приживается среди других людей, общительный. Поэтому в Вавилоне будут, очевидно, и многие евреи. И чтобы они не погибли вместе с другими жителями города, еще один призыв к этому народу, чтобы он вышел из Вавилона. С другой стороны, это является и призывом для нас всех, чтобы мы не участвовали во всем вавилонском, во всем, где идет смешание праведного с неправедным. Почему же отделиться? Для какой причины выйти этим людям оттуда? Чтобы не участвовать в грехах ее. Это первое. А второе, чтобы не быть наказанным вместе с этой блудницей, вместе с этим городом, потому что город будет уничтожен, и никто не избежит Божьего наказания. Господь на протяжении истории человечества и истории израильского народа всегда напоминал или предупреждал свой народ, когда шла какая-то опасность, чтобы он выходил. Ноя предупредил Господь, что я уничтожу все человечество, а ты построй ковчег, и в этот ковчег войдешь ты и твоя семья, и вы останетесь живыми. Лота Господь предупреждает через ангела, я уничтожу эти города, а ты возьми всех своих родственников, кто у тебя есть, и выйдите из города, потому что я ничего не могу начать, покуда вы не выйдете. Израильтянин, чьи шатры стояли возле шатра Дафана и Аверона и Корея, Моисей предупредил через Господа, отделитесь, вот сейчас раскроется земля, и они туда упадут, чтобы вам, невиноватым, не погибнуть вместе с виновными. И точно так и получилось. Церковь свою Христос предупредил, что когда будет Иерусалим окружен, вы поскорее уходите из этого города, до этого окружения, когда вы видите, что окопы будут кругом делать и валы насыпать, уходите. И из 1 100 000 евреев, которые погибли во время осады Иерусалима 67 по 70 год, не погиб ни один член церкви. Дух Святой побудил их покинуть город до того, как кольцо блокады было закрыто. И апостолы предупреждают и церковь, чтобы она отделялась от всего нечистого, от всего вавилонского. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, то есть сатаной? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог». «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам Богом, и вы будете моим сыном и дочерями, говорит Господь Вседержитель». То есть и в этом месте апостол Павел ссылается на призыв Божий из Ветхого Завета, чтобы народ его покинул Вавилон. Но и в ветхозаветнее время Бог не раз и предупреждал, именно чтобы покинули Вавилон. Перед каждой катастрофой этого города Исаия говорит в 48 главе, в 20 стихе, «Выходите из Вавилона». Иеремия говорит в 50 главе, в 8 стихе, «Бегите из среды Вавилона». И дальше, в 51 главе, этот пророк Иеремия опять говорит о том, чтобы его народ, народ израильский, покинул этот город. В 6 стихе мы читаем: «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отомщения у Господа, он воздаст ему воздаянием». И далее еще один стих в этой же главе, в 45-й. «Выходите из среды его, народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». То есть гибели Вавилона ветхозаветные пророки уделяли большое внимание. Они говорили о нем много. И почему этот город должен погибнуть? Здесь ангел с неба или голос с неба говорит, что грехи ее дошли до неба. Это опять символическое выражение. Бог-то видит все, что делается на земле. Не так, чтобы много должно было накопиться, и, наконец, вот этот грех дойдет до неба. У Бога есть меры. И когда мера беззакония кого-то или чего-то наполнится, Бог начинает судить. Бог долготерпеливый, милостивый и долготерпеливый, не только терпеливый. Господь говорит Аврааму, что мера беззакония ханаанских народов через 400 лет наполнится. Это говорит Бог, что 400 лет он будет терпеть их идолопоклонство и все их мерзости. Но он знает наперед, что они не покаются. Вот так было в Содоме и Гоморре. Грех этот набирался, и когда мера была полная, Бог эти города уничтожил. Так и грех Вавилона. Он наполнялся, он достиг своей полноты, и Бог теперь накажет этот город. И еще, и Бог вспомнил неправды ее. Неправду этого города. Грехи у Бога не забываются. А то бы грехи от Адама давно уже забыты были бы, 6000 лет прошло, за что еще судить? Если бы люди так, от людей это зависело бы, люди бы забыли со временем, а Бог не забывает. Бог прощает грехи только через покаяние, а у Вавилона как раз этого покаяния нет. В 51 главе Иеремия говорит в 9 там стихе: «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков». То есть Вавилон у Бога списанный. Он не будет врачуем, он не хочет исцелиться, поэтому неминуемо придет его наказание. Теперь дальше следующие стихи, 6 по 8, говорят о воздаянии этому городу. Прочитаем эти стихи. «Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвойне воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорила в сердце своем: «Сижу царицею, и я не вдова, и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен гнев Господа, Бога, судящего ее». Вавилону должны теперь воздать так, как он делал. Эта система просуществовала примерно на протяжении около 4000 лет уже. За эти тысячелетия она много на своем счету у Бога набрала беззаконий. Но теперь Бог говорит вдвое дать ей. Вот эта система народной власти или государственной власти, религиозной власти и коммерческой власти, они так много зла причинили живущим на земле людям и много зла причинили народу Божьему. Поэтому теперь будет наказано, но больше, чем она сделала, в 2 раза больше. Псалмопевец Ветхого Завета говорит в 136-м, в Псалме 8 стихе: «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Это в Ветхом Завете люди ждали этого момента, когда, наконец, придет это время, когда этот Вавилон будет наказан. И вот пророк Иеремия видел заранее, что будет с этим городом и что Бог этот город накажет сурово. Еще в 25 главе этот пророк получает от Господа поручение. Мы читаем, что в этой главе, что Господь ему говорит: «Наполни чашу, и этой чашей напои все цари всех народов». Я прочитаю несколько стихов. Иеремия, 25 глава, 15 по 17 стихи. «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки моей чашу сию, и вином ярости напой из нее все народы, которым я посылаю тебе. И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из реки Господа, и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь». И стих 26. «И всех царей севера, близких друг другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесах выпьет после них». Сесах является одним из имен Вавилона. То есть царь Вавилонский получит последнее. Все народы земли получат от этого яростного вина Божьего. А Вавилон будет последним. Почему? Это будет последняя мировая держава. Все остальные государства, они будут как-то уже ликвидированы. Прошло ихнее время, многих тысячелетий уже нет. Многие теперь еще будут ликвидированы. А Сесах, Вавилон, он останется до конца. Это столица его, и это всемирное государство. И он будет пить последним, но он получит больше всех других. Почему? В чем причина его греха? Почему он должен быть так наказан? Иеремия, 50 глава, 14 и 15 стихи. «Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон, он подал руку свою». Пали твердыни его, рушились стены его, ибо это возмездие Господа, отмщение ему. Как он поступал, так и вы поступаете с ним. И стих 29 еще. «Созовите против Вавилона стрельцов, все натягивающие лук, расположите станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ними, ибо он вознесся против Господа, против святого Израиля». Мы видим, как пророки Ветхого Завета заранее говорили об этом великом событии. Конечно, сегодня нету луков и стрел, сегодня никто не будет стрелять, а туда ракеты и бомбы будут посылаться. Совершенно другое оружие, чем в то время было, когда жили пророки Ветхого Завета. Вина его, он вознесся против Господа Бога. И за это он будет весьма сильно наказан. Сколько горя и сколько зла причинила эта вавилонская система всем народам, народу израильскому и в то же время Церкви Христовой на протяжении 3500-летней истории Израиля и 2000-летней истории Церкви Божией. И теперь наступил час ее расплаты. Поэтому нам, верующим, не надо мстить за себя. Христос говорит, чтобы нам не воздавать зло за злом, а чтобы мы зло побеждали добром. Почему? Бог говорит: «Отмщение мое, я отомщу». И если многие умерли, что им не отомстили еще, час расплаты придет. Перед белым судом, в аду, они получат свою награду. И это вавилонская система тоже. Часто неверующие нас, верующих, не понимают. Почему вы не бьете назад? Почему вы не берете оружие? Почему вы не делаете это или то? Бог говорит: я вас дам. Придет время, когда он за нас, как отец любящих своих детей, заплатит. И об этом городе мы читаем, что он гордый и очень самодовольный. Он говорит, что я славилась и роскошествовал, или он славился и роскошествовал. Эта блудница царствует, сижу с царицею, говорит он. Я не вдова, то есть много любовников, много торгашей, много вступает в политические и в религиозные интриги и соглашения, договора и так далее. Я не увижу горести, то есть она, этот город самонадменный и очень самонадеянный. Мировые державы, по мере того, как шла история, росли все больше и больше. Вавилонское было меньше, Египет еще меньше был, а Римская империя очень разрослась. Но чем они больше росли, тем они беднее были. Золото намного дороже, чем железо Рима, золото Вавилона. Но в то же время железо намного крепче, чем золото. Росла государственная власть, росло угнетение народов, росло вот это порабощение людей вместе с этой государственной властью. И вот пророк Исаия, он говорит тоже прообразно о будущей гибели Вавилона. В 47 главе мы прочитаем некоторые стихи. Стих 1. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и впредь не будет называть тебе нежною и роскошною». Она говорит: я царица, мне не будет нужды никакой. А пророк говорит иначе, вот так с тобою будет. 3 стих. «Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого». И дальше 7 стиха мы читаем: «И ты говорила: вечно буду госпожою, и не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем: я и другой подобен мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства твоих. Ибо ты надеялась на золото твое, говорила: никто не видит меня. Ибо ты надеялась на злодейство твое, так. Говорила: никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: я и никто, кроме меня. И придет на тебе бедствие, и не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты и не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь». Вот мы видим, что я читаю неоднократно места Священного Писания, все новое и новое. И всегда пророки свой взор направляли на будущее Вавилона. Оно тесно связано с израильским народом, с историей всего мира и с историей Церкви Христовой. И вот это воздаяние придет, и это воздаяние будет очень суровое. Но это место предупреждает и нас, верующих, против самонадеянности. Разбирая третью главу Откровения, мы в послании Лаодикийской церкви читали, что ты говоришь, я богата, ни в чем не имею нужды, но ты нага, нищая, ты слепа и так далее. То есть и церковь может стать самонадеянной, такой, как этот Вавилон. А гордость предшествует падению. Она серьезное предупреждение и нам. А если Слово Божие говорит, что Бог гордым противится, независимо от того, это возгордившийся Вавилон или возгордившийся христианин. Когда-то русский один писатель сказал, Наполеон возгордился с неба, с престола свалился, сатана возгордился, с неба свалился. Если мы возгордимся, на что мы годимся? И дал бы Господь, чтобы мы избежали такого духовного состояния. Что же будет? Казнь и смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнем. Это будут, очевидно, последствия первых пяти чаш гнева. Это будут страшные события на этой земле. Они развернутся вокруг города Вавилона. Мы читали, что когда ангел вылил свою чашу, престол Вавилона сделался мрачным. Или престол Антихриста, зверя. А где престол? В столице. И, очевидно, это будет именно уничтожение этого города в одну из первую очередь. Среди этих последних событий. Почему это случится? Потому что силен Господь Бог, судящий ее. Теперь Бог начнет судить, и страшно впасть в руки Бога живого. Теперь дальше, следующие 11 стихов, с 9 по 19, они повествуют нам о том, как различные группы живущих на земле людей будут оплакивать этот город. Когда сегодня где-то случается стихийное бедствие, то сразу об этом сообщают средства оповещения, в печати, в радио, везде говорят об этом. И люди стараются помочь. Там землетрясение, там наводнение, там какая-то катастрофа. И люди посылают гуманитарную помощь, посылают спасательные отряды, как-то реагируют на это. А как среагируют люди, когда в такое короткое время эта мировая столица будет уничтожена? В один час, говорит Библия, трижды в этой главе. И вот эти главы, эти стихи мы теперь разделим на три части. В 9 и 10 стихе мы имеем плач царей, то есть политики мира, этих держав мира, они будут оплакивать гибель этой резиденции. С 11 по 14 стих плач купцов, то есть предприниматели, все коммерсанты будут плакать, потому что это самый сильный мировой торговый центр. А с 15 по 19 стих все торговавшие с этим городом. Итак, мы прочитаем 9 и 10 стихи из этой главы. «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Это плач земных царей, то есть плач политиков. Царская власть никогда не была Богом дана. Царей люди придумали сами. Отвернувшись от Бога, люди избрали себе царей. И эти цари требовали потом обожествления. Бог предупредил Израиля, что если у вас когда-то будет царь, то будет вот такой и такой закон у царя. Он знал, что Израиль это сделает. Но старейшины народа говорили Самуилу, Дай нам царя, мы хотим быть, как прочие языческие народы. То есть это порядок языческого народа. Бог был царем израильского народа, и Господь говорит Самуилу, они не тебя, они меня отвергли, чтобы я бы не был ихним царем. И вот эти люди постоянно требовали себе большой власти. И эти люди теперь, эти цари, значит, земные, они будут теперь плакать и переживать. Почему? Потому что они были в контакте, в союзе с этими купцами, с этой, значит, системой. В народе израильском мы видим, когда царей Господь, Он поставлял их. Потому что люди потребовали. Он не сам предложил им царя. А когда потребовали, тогда Господь говорит Самуилу, уступи им. И Бог старался давать им царей. И в Библии написано, сердце царя в руках у Бога. Но эти цари израильские не давали управлять собою. Такой, как, значит, Давид, почти их не было. Они почти все были безбожные, беззаконные цари. Из 19 царей Израилевых ни одного богобоязненного не было. А среди царей Иуды были 4 богобоязненных, а 4 хорошо начали, плохо кончили. Остальные все безбожные люди были. Значит, мы видим, в израильском народе было то же самое. И эти цари, они всегда вступали в какие-то компромиссы, значит, с другими людьми. Они не только заставляли себя обожествлять, они угнетали народ. И поговорка говорит, если хочешь узнать человека, дай ему власть, он тебе покажет. И так показывали себе многие люди, кто они были, когда они вырывались вперед к власти. И Библия говорит, они блудодействовали. То есть они нечестно поступали, они роскошествовали, они наживались. И как часто мы слышим о взяточничестве, о коррупции. И многие высокие государственные чиновники связаны с этими предпринимателями. Им дают взятку для того, чтобы получить хороший наряд или сделать какую-то выгодную сделку. Это было во все времена. И Библия говорит, что цари земные, они обогащались за счет этого города. То есть политики часто наживаются за счет предпринимателей. И они называют Вавилон городом крепким и великим. Это было их мнение. Они такого мнения, что они создали сильные державы. И сегодня промышленные державы первого мира считаются крепкими державами. А Библия говорит, нет, это железо и глина слепленное, и оно все разрушится и развалится. На днях, читая последний выпуск Топика, я очень удивился. Мне пишут, что американский доллар стоит перед своим крушением. И очень большие проблемы в Соединенных Штатах Америки, в финансовых органах в настоящее время. И в этом году дефицит, то есть долг государства добавочный, 370 миллиардов долларов. У них у правительства перерасходовало, нужно занимать опять деньги. У них везде свои проблемы, поэтому больше налогов, больше как-то забрать эти деньги у людей. То же самое, что сегодня и у нас. Так что фактически он не город крепкий и великий, нет. Когда Бог за него возьмется, в один час это все будет ликвидировано и уничтожено. И он будет сожжен. То ли будет стихийное бедствие, но очевидно нет. Ведь это моменты этой страшной мировой войны последней. И очевидно будут пущены в действие, значит, оружие термоядерное, которое уничтожит этот город в один час, и несколько раз сказано, что другие, они стояли издали. В Чернобыль никто не хотел ехать после этих событий там. И насильно туда посылали солдат для того, чтобы как-то замазать, залить все бетоном. Там, где пускается в ход атомное оружие, никто не хочет лезть в эту радиацию. И вот это, стоя издали, они плакали, будут, стоя издали, говорит о том, что очевидно будет что-то очень опасное. Никто не пошлет спасательные отряды и гуманитарную помощь, там все будет уничтожено, и никто не пойдет разузнавать, что же там будет дальше. И будут плакать по причине того, что случилось. Последствия того, что случится, будет очень-очень пагубно начать оказываться на политику вообще во всем мире в то время. Потому что самая могучая мировая система будет разрушена. Столица будет разбита. Когда этот самолет, эти самолеты в 2001 году, 14 сентября, попали в Пентагон и попали в здание этой мировой торговой биржи, то американцы ужаснулись и сказали, нам попали в сердце. То есть, если бы какой-то другой объект был поражен, это было бы не так важно, а именно попали в те самые чувствительные точки. И Вавилон новый, который построит Антихрист, будет вот этой самой чувствительной точкой. Там, очевидно, будет стоять все компьютеры, вся интернетная система, и все это будет втянуто туда. И если все эти компьютеры, и все это на раз сгорит, то пропали все банки, пропали все деньги, пропало все. И это будет именно крах и гибель всей промышленной политической мировой системы. Дальше мы читаем плач купцов. То есть как же предприниматели мира будут реагировать на то, что погиб этот город. Я еще раз прочитаю стихи с 11 по 14. «И купцы земные восплачут и возрыдают о нем, потому что товаров их никто уже не будет покупать». И дальше идет перечень 30 различных товаров. Их я вновь читать не буду. И кончается этот стих 14, и ты уже не найдешь его. Здесь, значит, теперь купцы начинают плакать. По какой причине? Кто это купцы? Это торгаши и спекулянты. Очень часто это нечестные люди. Они дешево покупают и дорого продают. Если этого не делать, человек не может разбогатеть. А ему надо для себя заработать и для своих рабочих. И еще что-то положить на книжку, чтобы дальше свою систему развить. Поэтому торговля обычно связана с спекуляцией. И государство еще берет у нас 14% с каждого рубля или с каждого евро. То есть надо брать намного больше, чем этот товар стоит. Вот почему торговля, она всегда прибыльное дело. И люди вот эти, торгаши, эти купцы, они разбогатели за счет того, что они вели сделки с государством. И государство занимает деньги у этих богатых людей. У народа государство не может занять. Сталин занимал. Он налог брал, и заем брал, и под палкой, и должны были подписывать. Хоть займи, хоть как, но ты должен занять государству. Брали от нищего, от голого, еще что-то снимали. Но, в общем, в мире так не поступают. А государство берет эти деньги в других всех странах от предпринимателей, от банкиров, от капиталистов. А для того, чтобы получить эти деньги, надо иметь хорошие взаимоотношения. Так вот, эти купцы, они будут теперь плакать и переживать, потому что источник ихних доходов погиб. И дальше идет перечень 30 различных видов товаров потребления. И их я теперь хотел бы разделить на 7 частей, 7 групп. Сперва идут товары из золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга. Это ювелирные изделия богатых людей. Это роскошь богатых. Простым людям ни золота не нужно, хоть кое-кто старается, хоть и в зубы немножко золота вставить или на палец надеть, но в могиле оно ничего ни человеку не даст, и без них можно так же спастись, как с ним. Золото – это признак роскоши, и все это другое. Это то, что имеют богатые люди. В первое послание к Коринфянам, в 3 главе, в 12 стихе, Павел говорит, если кто строит из золота, серебра и драгоценных камней. Там это строительный материал для вечности в духовном отношении, прообразно. А тут речь идет о вавилонском, значит, материале строительном. Это золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг в действительности. Его больше не будет. То есть роскошь вот этой, значит, макушки влиятельной, сливков общества, как выражались в России, она кончится. Потом идет весон, и порфира, и шелки, и багряница. Это различные дорогие ткани, тоже для богатых людей. Бедные люди в панбархат не одеваются, они что-то простое носят. В Эдемском саду люди еще не умели делать ткани. Они смоковные листья себе сплели. Бытие, 3 глава, 7 стих. Но на протяжении тысячелетий люди развили очень хорошо ткацкую промышленность, научились делать дорогие, значит, многостоящие ткани, и богатые люди, они украшают себе этими тканями. И здесь речь идет только о дорогих тканях, не о каком-то ситце или сатине, что-то очень простеньком. Значит, для нас, верующих, такая ткань не подходит. Библия говорит, что нам надо одеваться, как прилично святым. И Павел пишет в первом послании к Тимофею, 2 глава, 9 стих, «в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием». И одеждой праведных не является этот порфира и багряница и так далее, весон белый и чистый. Написано, это значит одежда наша, одежда христианская. И вот эта роскошная одежда тоже уйдет с мирового рынка. Третья группа – это изделия из металлов, из дерева, из камня и из кости. Ну, раньше не было пластмассы, люди брали кость. Это тоже были когда-то дорогие вещи. Я видел стул стул египетского царя, значит, фараона, который был сделан из слоновой кости, из бивней слоновой кости, значит, в Каире, в государственном музее, это фараон Тутанхамон. Люди делали это. Когда-то Ахав построил себе дворец из слоновой кости. Как это делали, непонятно, оно не сохранилось. Но это строительные материалы различного времени. И сегодня это самый, значит, ходовой строительный материал. Металлы, дерево, камень. Все, что мы строим, ложим, это фактически все камень. Бетон – это все камень. И всех этих стройматериалов тоже не будут. И из этих металлов делают и предметы домашнего обихода. Вся наша мебель, вся наша посуда, все из этих металлов, из этих, значит, материалов. И этого не будет. Далее, значит, следующая группа, четвертая группа, это изделия из корицы, фимиама, мира и ладана. Это предметы парфюмерии. И в то же время и в богослужении различным божествам, значит, курят фимиам или ладан варят. Это все то, что нам, простым людям, оно и не нужно. Значит, и этого не будет. Пророк Исаия в 3 главе имеет целую перечень, как еврейские женщины в то время на Сионе роскошно одевались, что они делали, он осуждает за это. То есть Библия вот всю эту парфюмерию нигде не вставит нам в предмет необходимости. Оно не нужно человеку, и все это не нужно Богу. Потом четвертая группа – это вино, елей, то есть масло, мука и мясо. Это самые важные продукты питания, которые нужны людям. Все мучные, все мясные, все молочные изделия, все здесь. Значит, и этого не будет. Не будет товаров первого потребления. Дальше идут кони и колесницы. В то время это был единственный транспорт и тягловая сила. Значит, здесь прообразно имеется в виду весь транспорт и всякая рабочая техника. Сила всей техники по сегодняшний день измеряется в лошадиных силах, ПС. Значит, и ей все не будет. Погибнет и торговля всей этой техникой. И, значит, шестое – тела и души человеческие. Разве торгуют телами и душами? Да. Мы говорим о бирже труда, Arbeitsmarkt. А на марке, на базаре продают все, что есть. А здесь на бирже труда продают людей. Тело человека за деньги, за свою работу. И рабство, которое вели люди, крепостное право и всякое другое – это торговля людьми, это торговля человеческим телом. Проституция – это торговля человеческим телом. Пушечное мясо во время войны – это торговля людьми. Их уничтожали для того, чтобы кто-то достиг своей цели – Вавилон. Одно государство борется против другого. Но и душами торговала эта блудница. индульгенция католической церкви, отпущение грехов за деньги, или вдалбливать людям чужие какие-то, значит, идеи, идеологию, и люди шли на это, жизнь свою отдавали, ихние души уходили в ад, а Вавилон торговал ихними душами. И как мало стоит человек, значит, у этого мира. Как часто говорили нам, тебя не будет, другой будет. У нас незаменимых нет. А как дорога душа человека в очах Бога. В Вавилоне торговали душами и телами людей. И сегодня торгуют, а у Бога не так. Значит, и этого кончится. То есть не будет никакой работы больше. Если вся эта мировая система поломается, то все, что здесь перечислено, всего этого больше не будет. И седьмая группа – плоды. Die Fruchten, говорит немецкая Библия. Это значит плоды и овощи, которые так нужны для питания. Если не будет и других продуктов, и этих не будет. Значит, то, что угодно душе твоей, то, что мы с удовольствием едим, всего этого тоже больше не будет. И обобщается это все, этот весь длинный каталог всех материалов и продуктов. И все тучное и блистательное удалилось от тебя, и уже не найдешь его. Значит, полный крах всей жизни здесь, на этой земле. Это полный развал. Я еще раз напоминаю, если все компьютеры выйдут из строя, потому что они сгорят, это будет все разбомблено и сожжено. Как потом найти какие-то концы? Это будет действительно концы в воду. Все сгорит, полный крах. Поэтому плачут эти купцы, потому что они потеряли все, что они имели. Теперь дальше, с 15 по 19 стих, мы имеем еще плач одной другой группы людей, те, которые торговали. Тут говорили купцы. Купцы – это предприниматели, а это рабочие, которые торговали, которые были ихними исполнителями. Что скажут эти люди все? Мы прочитаем этот отрывок. «Торговавшие всем сиим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие». И все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатилось все, обогатили все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Торговавшиеся всем сиим. То есть речь здесь идет, значит, о всех людях, которые работали во всей этой мировой системе. Они обогатились, написано тоже. Сегодня мы имеем Всемирное торговое общество, ВТО. Более 140 стран мира являются членами этого общества, и это общество регулирует, кого пустить на мировой рынок, а кого нет. Кому сколько можно продавать. И вот недавно был полный крах во время очередного ихнего заседания, потому что странам третьего мира не дали выход. И те упрекают, вы только хотите своей наживы, а эти, кто имеет власть, не дают им ходу. И мы видим, как несправедливо идет дело во всем этом мире. И они будут от страха мучений ее стоять вдали. То есть опять тут написано, что вдали они встанут. Они не придут на помощь, они не предпримут что-то. И о ком будут плакать? О городе? Да нет, о своей прибыли. И они же наживались. Ведь если у нас не будет больше богатых людей, у нас не будет работы. Если не будет богатых людей, никто не будет так много налогу платить. Мы платим какой-то процент, а предприниматели до 54% платят со своего дохода. С них берут намного больше. чтобы больше покрывать все государственные расходы. А чем больше теперь богатых, больших ферм разоряются, тем больше число безработных. И скоро государство не сможет платить безработным. И мы будем там, где Россия. Кто платил в России безработным? Да ни копейки. И мы туда приходим потихоньку. И люди часто возмущаются, почему все срезают. Ну кто за все это будет платить? Откуда-то государству надо взять, чтобы им всем платить? И вот тогда эти корабельщики, и кормчие, и торгующие, и все плавающие, то есть это весь рабочий класс, все люди, которые были связаны с производством всего этого и с торговлей всего этого, они будут плакать из-за того, что они потеряли свой доход, свое место рабочее. И слова «горе», «горе тебе, великий город», они третий раз повторяются тут. И в 10, и в 16, и в 19 стихе. Они оплакивают фактически себя. И город Вавилон, он тоже называется блудницей. В 17 стихе это было объединение религиозной системы. И этим же словом называется объединение коммерческой системы. И они имеют одинаковое богатство. И золото, и серебро, и драгоценные камни, и жемчуг. То есть они работали вместе. И купцы... И цари разбогатели за счет этого, то есть политики разбогатели за счет торговли. А дальше написано, что и цари земные, и, значит, от чародейства ее разбогатели. То есть и религиозные деятели участвовали в ихней торговле. Ибо в один час погибло такое богатство. Слово «час» имеет в Библии иногда и другое значение, чем мы привыкли, час на наших часах. В Библии иногда определенный промежуток времени тоже называется «час». Например, Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в 27 стихе, «Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел». Время его страданий и смерти – то есть, начиная от Гефсиманского сада, с того вечера, когда он пошел туда, на Елеонскую гору, до того, как он на кресте сказал, совершилось. Это был не один час, это был и почти сутки. И все это время он называет час сей. Мы иногда так говорим, ну, в час добрый. Значит, мы имеем в виду вот это дело, мероприятие, предприятие какое-то, называя часом. Так и здесь. Какое расстояние, промежуток времени будет нужен для того, чтобы разбомбить этот город или ликвидировать его, неизвестно. Но вся вторая половина великой скорби – 3,5 года всего. Так что один час от этого времени мы сегодня не можем сказать, сколько имени это будет. И вот все эти люди без исключения, они теперь в великой печали из-за того, что они все потеряли. И сожжение Вавилона тоже упомянуто трижды. В 8, в 9 и 18 стихе. И эти люди говорят, что какой город подобен тебе? Очевидно, этому Вавилону никто не будет подобен. Но и в Вавилонской системе никто и ничто на земле никогда не было и не будет опять подобным. Посыпать пеплом головы, вопиять, плакать, рыдать – это признак глубокой скорби. Так делали в Ветхом Завете. Мы сегодня не сыпем себе золу на голову, но это не принято сегодня. А раньше делали, раздирали одежду, землю или пепел на голову сыпали, в пепел садились, очень кричали, вопияли. Значит, люди иначе как-то показывали свое горе. Почему? И трижды говорится о том, что этот город будет в таком вот состоянии, ибо опустел в один час. Стих 10 было сказано, ибо в один час пришел суд твой. Стих 17, ибо в один час погибло такое богатство. Псалмопевец в Ветхом Завете знал прекрасно, что мы полностью зависимы от Господа. Вот в 144-м псалме он говорит в 15 и 16 стихе, Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу в свое время, открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. А когда Бог не даст больше, вот здесь, в этот момент, Он не будет давать. Он теперь заберет все. И дает Бог на протяжении тысячелетий людям, которые так нехорошо к Нему относятся. А тогда в один час Он все это уничтожит. Как Бог за короткое время создал землю, создал все виды животных и растительного мира, чтобы человеку во всем, ни в чем не было недостатка, так в один момент Он тогда всю эту роскошь, которую создали люди, уничтожит. И теперь 20 стих особый. Кончила вся эта тяжелая трагедия, описание плача всех этих людей. И вот 20 стих. «Веселись о сём небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Кто провозглашает это, неизвестно. Это призыв радости. Эти все плачут. На земле хаотичное состояние. Люди безутешно плачут. Действительно, что будет, когда не будет работы, когда такие долги, когда вся вода превратилась в кровь, когда солнце палит, когда везде эти гнойные нарывы и раны, когда у правительства мировой крах, когда невозможно больше жить на земле. И тут теперь такое бедствие еще. Люди все переживают, а на небе откуда-то этот голос, этот призыв, чтобы радовались. Неизвестно от кого, но здесь призываются к радости. Три группы призываются к радости. Первая – веселись, небо. Кто это? Там на небе Сын Божий, который ожидал этого времени. Ему Отец сказал: «Садись одесную меня, пока я всех твоих врагов не положу в подножье ног твоих». Придет то время, когда Отец их всех, как молодых котят, нагнет и положит перед Христом. Говорит, возле ног твоих будут лежать. И вот постольку сиди. И Христос все еще сидит одесную Бога. И придет тот момент, когда они все будут положены. И он начнет с этой вавилонской блудницы, рогами зверя ее уничтожит. Потом этот город, а в следующей главе мы будем читать, что будет с этим государством Антихриста. Так вот, веселись небо. Кто еще? Ангелы все на небе. Они были приставлены к людям, к верующим, чтобы им служить. Теперь они тоже, они ведь слуги Божьи. А когда сатана и все его воинство, и все отступное человечество идет против Бога, они идут против его служителей, против ангела. Поэтому на небе будет веселье, что вот этот город погиб, и следующий удар будет гибель этого государства. Вторая группа, которая призывается к веселью, это апостолы и пророки. Вторая и третья группа. Пророки – это служители Ветхого Завета. Они говорили об этом в Вавилоне. Я читал сегодня ряд мест, еще много больше. Они говорили о том, что эта вавилонская система сделала израильскому народу. И говорили, что будет крах этой всей системы. И вот теперь веселитесь, наконец получилось так. И апостолы, они говорили тоже о том, что будет впереди. Павел, апостол Петр, апостол Иоанн, они видели это будущее. Они видели частично на своими очами и видели наперед, значит, открывал им Дух Святой, что будет с народом Божьим. И теперь призывается, чтобы апостолы тоже веселились. Наконец, эта мировая система, сделавшего столько вреда, она будет поломана. Причина веселья – это именно исполнение всех этих пророчеств. Еще одно место я прочитаю. Из книги Иеремии 51 главы 47 и 48 стихи. «Посему вот приходят дни, когда я посещу идола Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все поражены его, и все пораженные падут среди него, и восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Вот тогда уже пророк Иеремия говорит, что небо и земля будут веселиться по поводу падения этой системы. Здесь, на этом месте сегодня, мы прекратим разбор. У нас осталось еще 4 стиха в этой главе, и в следующий раз мы перейдем к разбору 19 главы. И там кончаются эти тяжелые события, о которых говорит нам Библия. И сегодня мы опять видели, как часто мы читали Ветхий Завет. Только в 17 и 18 главах Откровения 50 ссылок из Ветхого Завета. Поэтому мы говорим, Откровение в первую очередь книга для израильского народа. Она написана и нам, чтобы мы видели, как точно исполняется Новый Завет, в Новом Завете ветхозаветнее пророчество. И видя это, мы можем с уверенностью сказать, что все, что еще не исполнилось, оно еще исполнится. Но оно написано и неверующим людям, чтобы мы им говорили это. Что ждет вас, если вы останетесь на великую скорбь? Она написана и нам, церкви. Чтобы мы, зная, что все случится, старались исподобиться, чтобы нам избежать всех сих грядущих событий и предстать перед Сына Человеческого, когда Он придет за церковью Своей. Да поможет нам в этом Господь быть готовыми, чтобы мы могли сказать: «Ей, гряди, Господи Иисусе! Аминь!» Теперь мы вместе помолимся.